Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. Сегодня начинаем постепенно возвращаться к стандартному формату работы нашей передачи и будем обсуждать темы различные. Сегодня у меня в студии руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской митрополии, отец Даниил Рябинин. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Первая тема, которую сегодня обсудим, это, конечно же, Пасха. Поговорим о том, как она прошла конкретно у вас в храме. В этом году внесла пандемия свои какие-то коррективы во все пасхальные богослужения. Многие прихожане остались дома и правильно сделали. В храмах службы совершались только священниками при малом скоплении народа, в основном. И впервые за 10 веков традиционная церемония освящения благодатного огня в храме гроба Господня в Иерусалиме прошла при закрытых дверях и без паломников. В храме присутствовали только около 10 священников, представляющих различные христианские конфессии, и несколько журналистов. После появления огня в Кувуклии, часовне над гробом Господним, патриарх Иерусалимский Феофил III передал его служителям греческой церкви и другим клирикам, а они, в свою очередь, уже зажгли от этого огня связки из 33 свечей по земному возрасту Христа. Затем лампады с благодатным огнем вынесли к Явским воротам старого города и передали представителям дипломатических миссий и фондов, обеспечивающих, собственно, доставку огня в свои страны. Это Россия, Украина, Грузия, Молдова, Греция. Батюшка, вопрос теперь к вам. Как прошло пасхальное богослужение у вас в храме? Рассказывайте.
Позвольте, наверное, в первую очередь наших всех слушателей поздравить с праздником Светлого Христова Воскресения. Не будем нагнетать, но все-таки долю нашего настоящего христианского позитива внесем в такую непростую бытность сегодняшнего дня, поэтому сердечно всех с Днем Светлого Христова Воскресения, с пасхальными днями поздравляем, и друг друга тоже приветствуем словами «Христос воскресе».
«Христос воскресе»,
да, воистину воскресе. События действительно праздника Пасхи, мы к нему шли долго, относительно, да, не без искушений и сложностей, но испытания и трудности, они сейчас всех нас, так сказать, так подкараулили нежданно, и находимся мы, многие, наверное, не в самом таком понятном состоянии, мыслях, что вообще происходит, как жить, быть и куда дальше двигаться. Пасха прошла для нас, она продолжается, в принципе, светлые дни, и послепасхальный период, он обозначен и своими богослужениями, и своим настроем, и вовсе это то, что можно сопереживать и соучаствовать, находясь дома, действительно, самоизоляции, принимая во внимание все карантинные предписания и меры. Как прошли пасхальное богослужение? Необычно. Пустой или полупустой храм, по возможности, это трансляция богослужения, которое было благословлено, чтобы те люди, которые являются нашими прихожанами и находятся дома, могли бы видеть все свое родное, что называется. Да,
То есть у вас из храма шла трансляция
богослужения? Да, конечно, была организована трансляция пасхального богослужения, потому что мы знаем, что всегда Пасха – это та служба, на которой присутствует каждый, кто вообще, в принципе, хоть сколько-то сопереживает и чувствует себя христианином, да, но это наше главное, это наше все. Апостол говорит, что если Христос не воскрес, наша вера тщетна, в общем-то, не побывать на такой службе для многих из нас было в этот день, в эту пасхальную ночь, большой скорбью. Но эта скорбь должна прерываться радостью, и вот хоть частичку этого соучастия в пасхальном богослужении все мы старались донести устройством, да, и подготовкой проведению трансляции. Я думаю, что большинство храмов, не только нашей епархии, но вообще Русской Православной Церкви, это проводило, лучше или хуже, я не знаю, но тем не менее, как-то вот так оно было устроено и сделано.
Батюшка, расскажите о том, каковы были ваши ощущения во время трансляции. То есть это же тоже для вас немного необычная ситуация, когда, я так понимаю, что на вас там микрофон или они рядом где-то стоят, вас постоянно снимают, видимо, с нескольких камер снимают. Каково это вообще, почувствовать себя таким героем шоу?
Да, свои моменты. Я опять же скажу, что у меня-то лично опыт, так сказать, участия в трансляциях богослужений есть. И в кадре, и за кадром, и в качестве комментатора.
Уже подкованный человек.
Да, я в этом смысле подкован, потому что мы с вами помним, что одно время с Троицкого собора богослужения велись всегда в прямом эфире, и мы, в общем-то, проводили их оттуда. Сейчас это перемежается с богослужением из Санкт-Петербурга, из Москвы, естественно, патриаршие службы. Но был период такой, когда все воскресные, праздничные богослужения, все ночные литургии всегда были там. В общем-то, я участвовал и как непосредственно, если можно так сказать, ведущий богослужения в те отведенные...
Вы комментировали.
И комментировали. комментировал, угу. да, службы, тоже приходилось это делать. А трудности в данном случае, они должны идти нам на благо в устройстве богослужения. Все-таки служба – это некое чинопоследование и порядок, которому священник, тот человек, который помогает во время богослужения, прислуживает, организовывает службу. В конце концов, сама картинка, если можно так выразиться, все это, безусловно, должно находиться в идеале, в идеальном виде. То есть священник, который приходит на богослужение, он должен четко служить, совершать все необходимые вещи, ну, сами понимаете, без зазоринки, без запиночки, согласно уставу, может быть, каким-то местным традициям, которые присутствуют, но это все то, что должно проходить вот совершенно идеально. Я в данном случае здесь никого не хотел бы там обидеть чем-то или сказать, что вот там батюшки, когда их не снимают, они там совершают службу как-то криво, но тем не менее я с Божьей помощью свое служение в священном сане совершаю не один год, не два, не три.
Но по ощущениям, да, но по ощущениям сильно отличается, когда вы служите, когда нету камер и когда вот там сразу несколько на вас направлено, еще и там вот петлички эти. Вот,
да, здесь надо за собой блюсти, чтобы да, лишние какие-то движения, которые, может быть, могут допускаться, чтобы этого не было. Ну, вы знаете, что когда ты работаешь в эфире, даже если это не, ну, даже не, речь не о богослужении, идет в целом, когда на тебе петличка и микрофон, понимаешь, что лишние слова ты не должен произносить и говорить исключительно по тексту, а всякая импровизация, она должна быть заранее спланирована, да, у человека. Поэтому здесь такие, ну, это вот то, что я почувствовал для самого себя, может быть, для кого-то это и не было каким-то, какой-то сложностью в проведении службы таким образом. Но, тем не менее, посмотрели мы, и были сельские приходы, которые тоже транслировали богослужение. Опять же, можно посмотреть на сельский колорит. Это хорошо человеку, кто, может быть, с жизнью сельского прихода не знаком. Как-то
ну,
вообще,
кстати,
все
да, онлайн-служба – это вот такой уникальный, мне кажется, случай, когда можно поучаствовать в службе, в храме, в котором ты, в принципе, никогда не будешь.
Да, ну, опять же, богослужение со святейшим патриархом, с архиереями тоже не для каждого является, да, возможностью. Ну,
вот. В Москву тоже, да, не каждый может поехать.
Да, по крайней мере, посмотреть можно было, поучаствовать. Для нас это опыт выстраивания, может быть, и в дальнейшем он будет принят как правильный. И как-то на вооружение, может быть, центральные приходы возьмут, чтобы, дай бог, когда все прекратится, завершится, мы сможем также это все продолжать, ну, в качестве, может быть, даже какой-то такой миссионерской...
Чуть чаще, чем это было раньше, почему бы нет?
Да, да.
Ну, вот, знаете, в современных условиях после любой публикации о службе в храме, на которой присутствовали прихожане, на них, как правило, тонны критики выливаются за то, что они дома не сидят, а ходят в храм. И, то есть, тем самым подвергают себя и других людей опасности заражения, что вот, мол, сидите дома, вам же сказали, уже все сказали, сидите дома, что же вы пришли. Вот, батюшка, вы поддерживаете вообще тех прихожан, кто ходит в храм, или же наоборот ругаете, то есть пусть сидят дома и смотрят трансляции. Для кого ж мы тут, собственно, всю технику-то готовим?
Ну, понятно. Но видите, ситуация такая двоякая, и многие люди в таком замешательстве проходят. Ясно, что мы все рекомендации, которые даны нам патриархии, те благословения и призывы священноначалия, святейшего патриарха, мы их ретранслируем и объясняем людям.
Это... Но выгнать людей из храма вы тоже не можете.
Мы, да, людей из храма не выгоняем, выгнать их не можем. И в нашем регионе, конкретно у нас здесь, в Свердловской области, в нашей метрополии, в Екатеринбургской, храмы открыты. Да, есть, мы знаем, регионы, где храмы были закрыты, и здесь вполне очевидно, что ну, каких-то других действий, помимо того, что дано, предписание, значит, с одной и с другой стороны, никакие иные вещи не могут возникать. Значит, поэтому те, кто смог и нашел в себе силы прийти на богослужение, они приняли участие. И, в общем-то, вся ведь ситуация началась не за три дня до Пасхи, чтобы здесь как-то вот, ну, в растерянности пребывать. Уже эти карантинные недели, они сменяют одна за другой. И прошел период довольно напряженной Страстной Седмицы, когда это те богослужения, о которых мы говорим как самых важных, одни из важнейших служб в течение всего года, которые совершаются раз в год. В любом случае, опять же, скажу еще такую мысль, что мы от этого, с одной стороны, дистанцируемся, но, с другой стороны, эмоциональный вот этот вот фон он присутствует в богослужении как таковом. То есть дома, там, возле компьютера или монитора, ну, ты это не прочувствуешь. Ну, может быть, там люди высокодуховные могут там и у себя в пещере сидеть, в полной изоляции, кстати, проникнуться этими вещами, но мы все-таки немножко приземленнее говорим, и поэтому богослужения не всегда такие. И пасхальная служба, да, это максимальный накал, это максимальное то торжество, которое, ну, вот, ты не получишь.
То, к чему мы целый год идем.
Да, к которому целый год идем, и Великий пост, и Страстная Седмица, это совершенно потрясающие вещи. К сожалению, многие из нас сегодня этого были лишены, но тем не менее, мы транслируем все те предписания, которые есть, мы лишь выступаем с позиции той, чтобы, ну, как, с одной стороны, не лишить человека праздника, если он готов к нему, ведь, ну, подготовиться ты можешь, предпринять все предписанные меры, да, связанные с вот этими моментами, и масками, там, и этими всеми средствами, что в целом-то было и во всех храмах, между прочим, да, нашей митрополии, как и других храмах нашей церкви. Вот. Но те, кто, может быть, как-то находится в таком растерянности, находится дома, мы их не ругаем. Почему? Поэтому ради этих людей мы, у нас есть трансляция.
Трансляции делаем,
ради тех,
конечно,
кто пришел, была проведена служба. Действительно, кто не скажет вам, что храмы были полны народа, как это бывало раньше. Но у нас и разметка, в общем-то, была социальная, которая сейчас есть, она во всех храмах имеется. И люди как-то, ну, с пониманием отнеслись к этому. И кто действительно остался дома, те дома мы их не ругали, не будем ругать, да, или отговаривать от чего-то. Поэтому как-то так. Ситуация действительно сложная, вопросы возникают, но в каждой конкретной ситуации мы немножко должны это смотреть по-разному. Да, действительно, сейчас есть где-то центры эпидемии, да, где вот все так максимально тяжело, и там говорить о каких-то вещах, о каких-то послаблениях мы просто не имеем права на это. Но где немножко поспокойнее, или, может быть, как-то это все более размеренно, или есть возможность, то, конечно, храмы остаются открытыми для того, чтобы нам молиться. И вот действительно эти праздничные дни, которые для нас вот так вот проходят, скомканно отчасти, они бы все-таки достигли своей цели, обозначенной, вот праздник Пасхи, он был бы для нас таковым.
Ну, у нас в Екатеринбурге пока, слава богу, ситуация более-менее нормальная, ну и мне кажется, что по большей части она, можно ее назвать нормальной, ровно потому, что вот многие люди все-таки прислушаются к патриарху, к митрополиту, к губернатору, в конце концов, и останутся сидеть
это
дома.
Правильно, действительно, это так, и это хорошо.
Да, кстати, у многих классиков как русской, так и зарубежной литературы есть рассказы, какие-то рассказы, очерки, мемуары о том, как они сидели, тоже какие-то карантинные меры, когда были разные эпидемии чумы, холеры, свинки, mm-hmm. чего-то еще, и вот они там где-то находились и как-то это описывали, и вот у нас есть такой уникальнейший опыт самим почувствовать, что такое изоляция и что такое, когда ты вот не можешь спокойно куда-то пойти. Батюшка, как ваша самоизоляция проходит? Чем занимаетесь?
Ну, мне как священнослужителю, да, приходится нести свой пасторский долг в любом случае, поэтому то время, которое выделяется и предписано на самоизоляцию, ну, проходит.
Больше-то стало хоть свободного времени?
Ну, как вам сказать? Сложно сказать, потому что мы, ведь у нас сейчас есть средства коммуникации и связи, поэтому с теми людьми, которыми мы не находим возможности общаться сегодня вживую, мы стараемся поддерживать связь, ну, и вообще, в принципе, ободрять каждого из наших прихожан, тех людей, которые интересуются, через, ну, современные средства связи, мессенджеры и так далее, поэтому приходится не к тому, что это тяжело, да, а приходится, потому что это отнимает время. Ну, по крайней мере, был опыт, я провожу евангельские встречи в храмах обычно до, ну, проводил до этой всей трудной ситуации, сейчас мы переходим на, опять же, онлайн-трансляцию, да, проводили, тоже некий опыт. Все это дает возможность подготовки. Ну, что, стараемся как-то эту литературу читать, опять же, показательность, что читать с гаджета тяжело, а читать книжку привычно, хорошо. В современных условиях книжек дома мало. Вот, потому что от них мы стараемся избавляться и минимизировать свое личное пространство в плане вот загруженности лишними предметами.
Ну, есть же электронные книги, аудиокниги. Слава богу, современная
техника.
Мне не
нравится. Аудиокниги и электронные книги – это все как-то не то. Поэтому это для себя сделал вывод. В отношении телевизора, да, вот, ну, в общем, дома, как показывает опыт, сидеть людям тяжко оказывается. Вначале все жаловались, что на работу лень ходить надоело, да, быстрее выходные.
Теперь я бы уже пошел на работу.
Теперь хочется на работу, да. Сейчас еще и куча проблем, и семейные возникают у людей, вон, посмотрите, да.
Ну, вас спрашивают, что, батюшка, вот не могу больше сидеть дома, помогите.
Сиди, что? Да, вот, понимаете, сейчас такой момент затронул. Да, действительно, сейчас серьезнейшие экономические удары для людей, да, те, которые лишились работы, для тех, кто и малый, и бизнес, и прочее, это все серьезные испытания. Вот, посмотрите, вся эта индустрия развлечений, на чем вот весь бизнес, там, многие бизнес, точнее, был основан, товарооборот, денежный оборот, ну, сейчас он, ну, не нужен. Сейчас немножко более ценностные другие вещи, которые мы забыли обращать внимание в плане воспитания, в плане, там, обучения своих даже детей и самого себя, и многое-многое-многое то, что оказывается сегодня второстепенным, а на что мы тратили огромное количество своих ресурсов, сил, эмоций и так далее.
Как оказалось, без многих вещей можно жить.
Можно спокойно жить и нужно жить без многих вещей. И вот опять же, это самоизоляция, это аскеза. Аскеза – это всегда тяжело. Это когда ты остаешься один на один с самим собой, и оказывается, что отвлекаться, мы привыкли отвлекаться на многие вещи. Да? С ребенком нужно что? Надо бы по-хорошему, нас учебники старые учат общению с ребенком, а мы привыкли давать ему развлечения. Да? Ну, куда-то отвезти, что-то там кому-то дать.
А вот. Тут приходится общаться, а тут приходится собственными детьми.
И ты понимаешь, что ты не способен к этому в силу, ну, может быть, недокомпетентности, отсутствия образования. Опять же, с большим интересом и ценностью теперь относишься к тем же педагогам и так далее, учителям, которых все хаяли вечно, что вот посмотрите, вы там ничего, ребенка не можете воспитать. А вот сейчас посиди-ка дома, воспитай. Еще
сам
за
попробуй.
Голову, сам попробуй, да. Значит, сейчас за голову хватается. Ну и многие-многие другие вещи. Можно это просто обсуждать и действительно этому посвятить целый раздел хороший, так вот, знаете, поговорить о том, что вообще в мире происходит, да конкретно даже там, в своей семье, там, в своей работе, то, о чем, что действительно оказывается, ну, такое фейковое, полуфейковое какое-то такое, на это мы тратили время, силы, эмоции, там, а какие-то важные вещи упускали. Сейчас вот, сейчас есть жизненно необходимые моменты, к которым мы должны устремиться. И это, наверное, будет связано и с нашим церковным сознанием, это тоже важно.
Да, в общем, дорогие друзья, что хочется сказать в подведении итогов обсуждения этой темы. Читайте, рисуйте, сидите дома, не бойтесь главное оставаться дома, не бойтесь, главное оставаться со своими детьми, со своей семьей. Это действительно прекрасное, уникальное время, прекрасный, уникальный опыт, который надо пережить, получить, впитать. Трансляции по возможности, конечно же, тоже смотрите дома. Они есть у нас на нашем радиоканале, они есть на телеканале «Союз». Так что я думаю, что все у нас с вами рано или поздно будет хорошо. А мы переходим к следующей теме и поговорим про разные взгляды на действия правительства в условиях этой непростой ситуации. На православном радиоканале «Воскресенье» программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных и отец Даниил Рябинин. Итак, за все время с начала этой пандемии президент России Владимир Путин 4 раза обратился к соотечественникам, и вот одним из результатов этих обращений стали многочисленные колонки журналистов. Если посмотреть на их смысл, то в общем он сводится к 2 тезисам. «Государство молодец», ну и далее список аргументов, да? И государство не молодец, ну и далее тоже список каких-то аргументов. Например, идеолог фестиваля уличного искусства «Стенография» в Екатеринбурге Евгений Фатеев считает, что мы никого не нужны, никому мы не нужны, кроме своей страны. Далее цитата. «Окна моего дома выходят на улицу Малышева. Каждый вечер между 23 часами и полуночью я вижу на остановке пустой троллейбус. И я восхищен, что есть человек, который им управляет, что есть люди, которые вырабатывают электричество для этого ночного троллейбуса. Государство не умеет себя пиарить. За многими вещами, которые выглядят само собой разумеющимися, скрывается огромная адская работа. Сейчас большую работу по координации и регуляции выполняют чиновники. Я вижу, как люди, балансируя на грани паники, также выражают восхищение. Несмотря на скачки потребления электроэнергии, все продолжает работать, инфраструктура не замерла, полки в магазинах не пустые. Это заслуга людей государства, джедаев инфраструктуры, которые делают невидимую работу». Конец цитаты. А вот другая точка зрения. Известный спортивный комментатор Василий Уткин наоборот, считает по-другому, что никто нам не поможет, и государство в том числе. Далее, опять же, цитата. «Я за свой счет сижу дома, сам себя запер, еще и за квартиру плачу, все налоги и так далее. Это то, ради чего я отстегивал налоги каждый месяц 30 лет? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно», – заявил он. «Батюшка, как считаете вы, те меры, что принимает государство, точнее, даже не так, те меры, что обещаны государством вообще, то, как государство ведет себя в этой ситуации, вам нравится?»
Ну, давайте начнем не с того, что нравится или нет. Все-таки все эти эмоциональные вещи, они весьма субъективные. Вот.
Но люди так осмысляют ситуацию.
Ну, вот тогда товарищу Уткину, да, ему вечно стыдно за страну. Там есть такое вот слова, можно их там вспомнить, но они не для эфира будут. Поэтому, ну, ему мы можем посочувствовать. Кто-то
посмеется. Что он сам за свой счет запер себя
нет,
дома.
Нет, что вообще, дело не в том, что он заперся за свой счет и сидит дома. Ну, чего хочет этот человек? На улицу идти?
Ну, человек хочет, видимо, работать, как раньше, работать. Чтобы государство его как-то поддерживало какими-то выплатами. Ну,
но он что, же блогер, пусть
раз
работает.
Раз уж такая ситуация, но он еще и комментатор телевизионный. Ну, то есть,
ну, да,
ну, хорошо, раз уж такая ситуация, то, собственно, государство, которому я плачу налоги, должно мне в этой ситуации как-то помочь. Дайте не, мне не кредит, а какую-то выплату, на которую я смогу счета какие-то оплачивать, потому что они приходят все равно. Там счета за ЖКХ, еще за что-то, продукты покупать. Раз вы государство, которому я плачу налоги, вот вы меня и обеспечите в этой кризисной ситуации. Вот,
ну,
такая у него
нас,
позиция.
Да, да, я понял, какая у него позиция. Я говорю, что вот этим всем людям им вечно стыдно за страну, понимаете? До кризиса, после кризиса, во время кризиса, все, что не делай, будет плохо, будет вызывать отрицательную эмоцию. Будут, ну вот сейчас, правда, либералы все, ну и враги народа, они все, понимаете, в растерянности находятся абсолютной, потому что не знают, как реагировать на ситуацию, которая происходит в Европе, и ее, ну, соотносить с тем, что у нас в государстве есть, слава богу, понимаете? Вот они в растерянности, потому что раньше хваленая медицина европейская и хваленые европейские меры вызывали у подобных личностей, значит, восхищение. Сегодня они не знают, что говорить о хваленых всех, значит, вот этих международных вещах, которые в Европе или в Соединенных Штатах Америки были. К сожалению, мы в данном случае не иронизируем, но, к сожалению, картина показала несколько другие вещи и обстоятельства. И, к сожалению, это очень печально и прискорбно, что люди действительно умирают, а причем умирает людей очень много. Это, к сожалению, и скорбь, да? Но мы здесь в данном
но
случае...
Мы констатируем,
да,
факт.
Да, мы констатируем факт, мы не пляшем на гробах, мы не радуемся этому, что там умирают люди, а у нас люди не умирают. Мы лишь констатируем факт. Вот. И в данном случае мы как-то мы по-нормальному относимся к тому, что действительно есть трудности, и это те испытания, которые мы должны пережить совместно. Не требуйте государства постоянно, вот ты мне там должен.
А почему нельзя требовать с государства, нет,
можно,
когда я плачу государству налоги?
Ну да, государство предпринимает те меры для того, чтобы население страны этот период прожила с минимальными потерями.
То есть все, что Слушайте, может, государство делает.
Я не знаю, все ли это или нет. Я лично это вижу, опять же, смотря на новостные сюжеты и какие-то информационные вещи, что происходит в других странах, в более-менее позитивном ключе. Я, опять же, начал с того, что сегодня многие люди растерялись, которые вечно плевались в наше государство, к слову сказать, не желая почему-то из него уезжать, да? А сейчас тем более не желают из него уезжать и бежать.
А сейчас они выпускают?
Да,
сейчас и обратно людей не пускают?
Да, но и вот непонятно, как плеваться в эту сторону. То ли это плохо, то ли хорошо, но вот напишем так, что вы дайте мне все. Ну, хорошо, я вот могу ему дать пачку гречи, если он хочет. Вот лично я это вот, да, сколько, одну или даже пять могу дать. Если требуется помочь, и помочь с туалетной бумагой. А в отношении остальных вещей, ну, давайте к ним относиться серьезнейшим образом. Ну, хватит вот эту вот пакость стелить. Ну, посмотрите, все-таки, и мы с вами обсуждали, ну, да, наш лидер государства, да, наш президент обращается к населению, проводятся и онлайн-конференции, которые доступны каждому с министрами. Есть вещи, которые в регионах применяются, и многие-многие моменты сегодня действительно путем задействования тех ресурсов, о которых мы говорим, предотвращаются, может быть, какие-то экономические ямы, разрушения, которые действительно возможны. ну, за счет тех средств перераспределения. Да? То есть, да, там говорят вот о пенсиях, там, о каких-то налогах, но извините меня, сегодня мы живем вот в серьезнейших испытаниях в плане кризиса, и он ведь и экономический, это же понятно, да, и для конкретного человека, некого, который лишается работы или переводится на дистант, значит, и лишается каких-то бонусов и так далее, но и в целом для всей страны, извините меня, то, что вирус там грохнул экономику многих стран и продолжает это все происходить, это факт. Как из всего этого мирового кризиса будет выбираться мировая экономика, непонятно. Сегодня мы, ну да, мы сейчас тут все стали и экономистами, и политологами, а тут еще стали и вирусологами заодно, вот, но опять же вот все... Смотря на то, что происходит в мире, ну, требовать от того, тебе сейчас, чтобы тебе здесь, значит, все на блюдечке за голубой каемочкой положили, ну, извините, немножко это не совсем то, что бы хотелось. Но о данном гражданине уже многие писали разные вещи, но кроме того, как посочувствовать тому, что хочет человек, его внутреннему кризису, который с ним когда-то случился и так далее, ну, не представляется возможным что-то еще сказать и прокомментировать. Мы начали с того, что вот вам нравится, что делает вот это все, или не нравится. Понимаете, опять же, эмоциональная оценка. Как я вам скажу? Мне вот нравится, что мы сейчас сидим дома.
Ну, да? Хорошо, вы считаете те меры, которые государство предлагает в данной ситуации, достаточными или недостаточными?
На данный момент, ну, они такие, какие есть, да, они достаточные. Ну, если будет что-то более серьезное предприниматься и делаться, да, это будет так. Но мы сейчас видим, опять же, смеялись над тем, как вот, ну, там наши вот эти вот товарищи все по поводу строительства новых этих всех огромных комплексов медицинских, да, а сейчас речь идет и о выпуске достаточного количества аппаратов искусственной вентиляции легких, которым будут обеспечены регионы. Это же нужно делать на какие-то средства, так ведь? Ну, понятно, что здесь государство перераспределяет те финансовые свои возможности. Ясно, что здесь будут ограничения и, опять же, возникать какие-то лакуны, где мы не сможем жить так, как жили раньше. Но мы это должны сейчас путем, опять же, ограничений собственных достигнуть тому, чтобы эту ситуацию пережить. И опять повторю эту мысль, которую сейчас все говорят, что мир не будет таким, каким был раньше. Это действительно так. Опять же, тот момент, когда мы говорим о карантинных мерах, да, это серьезный удар по экономике. Это, опять же, тому, что там разрушается, разваливается малый бизнес, который и так у нас, да, там все об этом пишут, трудности переживает. Но без карантинных мер мы не можем сегодня более-менее находиться в том порядке, чтобы не оказаться в коллапсе, который создаст данный вирус. Так? Ведь карантин, он сейчас необходим для того, чтобы вся наша медицинская система, да, она просто не развалилась и не рухнула. Как, собственно говоря, это произошло в Европе, в той же Италии. И сегодня мы вынуждены, требуется, необходимо, и это действительно аскеза. Вот христианин знает, что такое аскеза. Человек, который привык жить в том, что душа пожелает, для него эти вещи, конечно, неприемлемы и кажутся отвратительными, мерзкими, и вообще хочется праздника. Но его нет. А вот мы сегодня призваны к аскезе. Мы вот прожили период поста, старались этим заниматься. Верующему человеку эти аскетические моменты, они понятны. Самоограничение, послушание, терпение. Те евангельские принципы, которыми мы живем, они в целом как раз-таки настраивают нас к преодолению вещей. Да? «Дерзайте, ибо я победил мир. Возьмите иго мое на себе, научитесь от меня», говорит Христос. Да? «Ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вот у людей беспокойство. И это все с многими моментами связано, и в том числе мировоззренческие. И вот как раз-таки сегодня для нас как никогда актуальнейшим звучит призывы церкви, призывы самого Спасителя Христа, о чем мы толдычим и говорим миру на протяжении 2000 лет, а Бог миру говорит на протяжении всего существования мира. Поэтому нужно, безусловно, возвращаться в Божие русло и в этом смысле приобретать для себя твердый фундамент, внутренний крепкий стержень веры, двигаться и жить, и с Божьей помощью мы преодолеем все. Ведь мы же устремляемся к светлому будущему. Впереди оно светлое, потому что нас впереди ожидает Христос воскресший.
Как вы позитивно смотрите на эту ситуацию? Ну, нам, наверное, в какой-то степени стоит у вас этому поучиться, потому что действительно в связи с этим можно о многом говорить, но мы не политологи, мы не вирусологи, мы не какие-то другие эксперты, которые могут свое экспертное мнение высказывать. Мы все, что мы можем, это просто высказать свою простую точку зрения, то, что мы видим, то, что мы думаем, собственно, что мы и сделали. И сейчас идем дальше, говорим про перенос Парада Победы. На православном радиоканале «Воскресенье» программа «Точка зрения» в студии Мария Заостровных и отец Даниил Рябинин. Говорим про празднование 75-летия Парада Победы, точнее, про его отсутствие. Сами знаете почему, но парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, 75-летнему юбилею, был перенесен. Было решено его перенести. Батюшка, расстроены ли вы тем, что парада, праздника не будет? И, собственно, чем 9 числа, чем заняться теперь в этот день?
Будем сидеть, смотреть трансляции парадов прошлых лет, военные фильмы хорошие есть. По телефону поздравить наших ветеранов, тыловиков, вообще людей, кто несет бремя служения Родине, выполняя послушание, будучи военным. Ну и так далее. Я думаю, что мы как-то к этому формату тоже уже сможем перейти. Ну, расстроены или нет? Конечно, мы к этому дню готовились не один день и не один месяц. Все-таки о 75-летии мы говорим уже не один год. Ну, наверное, после того, как мы торжественно встретили 70-летие Победы, да, вот, а следующий рубеж это был 75-летие Победы, и с каким-то таким внутренним трепетом и ожиданием, и все-таки переживание уже и о, к сожалению, наших ушедших ветеранах, которых становится с каждым днем все меньше и меньше, с каждым годом. Действительно, такие трепетные моменты, когда мы хотели это пережить внутренне, но я думаю, что мы должны будем в данном случае на чем-то ином сфокусироваться. Все-таки, опять же, да, 9 мая – это наша священная дата, священный праздник, который, как и праздник Пасхи, как и какие-то такие вот моменты из нашего сердца, ничто и никто не сможет изъять, но не будет каких-то массовых торжеств. Я думаю, что, проживя периоды сложные, мы к ним вернемся и сможем принять участие в бессмертном полку и пройтись по улицам, вот так, чтобы наш парад Победы, он был бы выражением Парада Победы нашего духа, нашей веры, тех внутренних моментов, которые в нашем сердце есть. Ну и, конечно, 45-й год, да, все разрушено, весь мир в труху, но победа состоялась, и она была в сердцах людей, она была в глазах людей, и не обязательно на больших и широких площадях с песнями и плясками, и выпивкой, и салютами, но это было то торжество единства нашего народа, которое было заключено в сердцах людей. От Берлина до Москвы, от Москвы до Урала, от Урала до Владивостока, от Ледовитого океана до границ нашего государства, от сельского мальчика и от доярки, работавшей в колхозе, до того, кто пешком протопал пол Европы и дошел до Берлина, воздвиг там знамя Победы. Вот где наша радость, вот где наше утверждение, вот чем должны наши сердца гореть сегодня. Да, мы в изоляции, да, мы не выйдем на площади, да, мы не сможем это вот как-то выразить, опять же, какими-то массовыми мероприятиями, но огонь Победы, огонь веры, огонь, который соединяет нас с теми, кто эту Победу в сложнейшие годы ковал, он должен быть в нашем сердце, еще с большей силой мотивировать и утверждать нас в правильном пути, в необходимости следовать тем определениям, которые сегодня есть, ну и трудиться, потому что победа – это наше все, победа с нами, и мы будем двигаться и работать дальше, чтобы свет Победы, он всегда освещал нашу жизнь и указывал на верный путь.
В общем, победа, как и вера, она в нашем сердце. Я думаю, что, даст Бог, в следующем году мы обязательно отметим эту дату и отметим ее очень хорошо, торжественно. Собственно, оторвемся за 2 года, если хотите. И, кстати, вот по шествию бессмертного полка, я не знаю, честно, насколько это официальная информация, но где-то я прочитала, что было такое предложение, как выйти на балконы с портретами своих ветеранов. Ну, то есть, такое, не знаю, виртуальное, да, если хотите, домашнее шествие бессмертного полка можно вот таким образом устроить. Но на данный момент, вот напоминаю еще раз, что все шествия бессмертного полка, они перенесены. По крайней мере, у нас в городе Екатеринбурге организаторы попросили людей не выходить, сказали, что нет, шествия в этом году не будет. Ну, а мы, радиостанция «Воскресенье», в свою очередь, тоже вам не оставим вас. У нас будет праздничная программа на радио, посвященная специально дню 9 мая, так что мы об этой дате не забыли. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в студии программы «Точка зрения» была Мария Заостровных. Своим видением мира делился с нами сегодня отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. На этом на сегодня все, дорогие друзья. Будем следить за событиями. Всего вам доброго.